Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 30 красавіка.
Ці здолеюць эколагі дамагчыся закрыцця БелАЭС?
Атамщики врут, і приехал я паслушаць, как они будуць враць. Мне это интересно.
Абараняючы інтарэсы нашых людзей, хроніка рэпрэсій.
Ці сапраўды ў Крамлі плануюць паглынанне Беларусі? Размова з Ігарам Чубайсам.
В Кремле хотят, чтобы Лукашенко вел себя так, как хочет Кремль.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напередодні атрымання ліцэнзіі на эксплуатацыю энергаблока номер 1 БелАЭС Дзяржатамнагляд праводзіць грамадскія слуханні. На абмеркаванне выносяцца інфармацыйныя матэрыялы па беларускай АЭС.
Чаму эколагі перакананыя, што мерапрыемства праводзіцца з мэтай не агучыць, а прыхаваць праўдзівую інфармацыю па АЭС? Ці ёсць у актывістаў рэальны шанс неяк паўплываць на сітуацыю з АЭС? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць старшыня праўлення грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі і інжынер-фізік, прадстаўнік праграмы «Бяспека радыёактыўных адкідаў» Расійскага сацыяльна-экалагічнага саюза Андрэй Ажароўскі.
Чаму эколагі перакананыя, я так разумею, вы ў тым ліку, што на гэтых слуханнях хочуць не праўдзівую інфармацыю нам давесці, а нейкім чынам, ну, штосьці іншае зусім нам втюхаць, як кажуць по-простому.
Ну, атомную станцию уже втюхали, энергоблок построен, и слушания проводятся для того, чтобы исполнить формальные процедуры. Они нужны для выдачи лицензии. И слушания вот организуются максимально неудобным образом. Вот те документы, которые обсуждаются, и сама дата слушаний была заявлена всего за 5 дней до проведения слушаний. Ну, так, чтобы никто не успел подготовиться. А сам регламент, вот он передо мной, он называется «Регламент слушаний по вопросам регулирования безопасности атомной станции». Да если бы надо было регулировать безопасность, я бы сюда не приезжал. Атомная станция – опасный объект. И обсуждать надо то, насколько она опасна, какие ее опасности. Я скажу, что это такой многоголовый дракон. Опасны радиоактивные отходы, опасны ежедневные выбросы через вентиляционные трубы. Есть риск аварий и катастроф, сравнимых по размерам с Чернобылем и Фукусимой. Экономическая неэффективность, политические вопросы оставим в стороне. Станция опасна, и честный человек заявил бы, наверное, обсуждение, ну, или оценки воздействия на окружающую среду, вот тех самых опасностей. А эти ребята вытащили документы, которые представляют собой описание такой сферической АЭС в вакууме. Там написано, все работает хорошо, вся автоматика работает хорошо, мы готовы к этой аварии. Ну, я задал несколько вопросов, посмотрим, что на них ответят, потому что ну, есть сотни сценариев аварий, которые не учтены сейчас, которые могут привести к тяжелым последствиям, то есть к загрязнению сотен квадратных километров. Ну, например, там отказ парогенератора, отказ самого вот разлом вот этого вот, который роняли, помните, да, был корпус реактора, который об землю били. А все вот эти неудобные для атомщиков аварии, они не рассматривают, и вот в том документе, который нас будут заставлять через полчаса обсуждать, там очень абстрактное описание, которое говорится, ни при каких условиях, никакие нормативы наша атомная станция не нарушит, цифр нету. Ну, я инженер, я с цифрами работаю, ты скажи мне, сколько ты йода выбрасываешь, сколько цезия, сколько бекерелей идет в день при работе на мощности, сколько бекерелей выбросится за раз при одной аварии, при другой. Давайте посмотрим на цифры, и тогда можно будет оценивать, насколько адекватны вот их оценки. Могу сказать там про зоны планирования защитных мероприятий. 3-5 километров, ну смешно, 3-5 километров при энергоблоке мощностью, сколько там, 1200 мегаватт, да, 1 200 000 киловатт. Зона воздействия там сотни километров, по другим оценкам, которые я тоже видел, и которые даже сам Росатом давал на слушаниях по аналогичному блоку. Вот я был по Ленинградской АЭС-2, такой же реактор ВВР-1200, там немножко другая компоновка, проходили слушания... в 2015 или 2016 году, сейчас не помню, там была представлена более честная оценка, да, воздействие на 1000 километров, ну, если для сельского хозяйства, не для эвакуации, эвакуация там сотни километров. Так что атомщики врут, и приехал я послушать, как они будут врать, мне это интересно.
Ірина, але ўсё ж такі, вот, наколькі я разумею, зараз гэтыя слуханні адбываюцца напярэдадні атрымання ліцэнзіі на эксплуатацыю энергаблока нумар адзін. Вот это меня здивило. Здаецца ж уже, ну, запускали, працуе, нават там некую электроэнергию некуды поставляли. И что, вот без лицензии, вот некое нелогично.
Ну да, без лицензии. На самом деле в июле месяце прошлого года, прямо перед запланированной на 7 августа физический запуск АЭС был запланирован, и было изменено законодательство, то есть раньше лицензия должна была быть получена до начала вот физического запуска всех опытно-промышленных вот этих вот работ, а потом вдруг все меняется, и, значит, и они, как бы Госатомнадзор выдает вот эти вот маленькие лицензии, он выдает разрешение на на, как бы, на загрузку топлива, потом на физический запуск, потом еще на что-то, но при этом как бы оцениваются вот эти вот маленькие куски, но в целом, если станция не оценена, насколько станция готова к работе, это очень опасно, потому что все говорят, что наиболее опасный период для атомных станций вот этот вот пуск, когда еще как бы она не работала, не работает, и, в общем, мы видели, там генераторы взорвались, там еще что-то. Ну, вот белорусам, то есть вот я тоже все время говорю о том, что атомная станция запускается не в зависимости от своей готовности, а в зависимости от политического календаря. Нужно было начать грузить топливо к выборам, потом 7 ноября у нас, к 7 ноябрю...
Натиснуть кнопку.
Натиснуть кнопку, да. Ну вот, как бы, а сейчас я уже не знаю к чему, потому что для меня, как бы, выдача лицензии к 35-летию Чернобыля, ну, как-то выглядит немножко странно.
Ну, это цинизм такой. Это так атомщики работают. Да им наплевать на вот то, что Чернобыль был. Вот, чуть другой вопрос. А что заявляется, что давайте забудем Чернобыль, примем какую-то пятилетку по переселению всех белорусов в Чернобыльскую зону? Ну, безумие же какое-то.
Господар Андрей, все ж таки вот, ну, белорусы уже, ну, я не ведаю, там не может быть неправильно сказать, смирились. Ну, приняли как факт, что АЭС уже побудована, ее запустят, хочем мы этого, ти не хочем. Але вот на сегодняшний день, маючи вот гэтые факторы, что самое небеспечное вот, с того, что нас может чакать?
Ну, первое, нельзя игнорировать возможность повторения развития аварии с выбросами, сравнимыми с Чернобылем или Фукусимой. То есть все же вот основной риск, да, это маловероятные события, я не говорю, что там белорусская атомная станция взорвется к 9 мая. Может, взорвется, а может, и не взорвется, тут как повезет. А эти аварии не исключены, серьезные западные оценки, которые мне известны, говорят о том, что есть такие сценарии, что выброс именно оттуда, из Островца, долетит до сюда, до Минска, то есть пересечет всю страну. Ну, в случае ветра в другую сторону долетит даже до Варшавы, понимаете? Это карты. Вот я могу сказать, есть флекс-риск, если наши слушатели наберут сейчас в интернете слово флекс-риск, то увидят вот эти вот карты, которые проведены австрийскими исследователями несколько лет назад. А другая проблема, она бесконечная во времени, это радиоактивные отходы. С момента пуска атомной станции, да, вот эта там торжественная процедура нажатия кнопки 7 ноября, атомная станция превратилась сама в такой огромный кусок радиоактивных отходов и начала их планомерно нарабатывать. Я знаю, что эта проблема не решена ни в одной стране мира, не решена в России. Те проекты приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов, в обсуждении которых я участвовал в России, просто там сказано, что в течение 100 лет могут начаться протечки. Это означает, что будущие поколения, вот мы сейчас безответственно примем решение, чтобы эта атомная станция работала, будущие поколения будут это расхлебывать в течение сотен лет. Вот основные проблемы. Ну, с этим связано множество второстепенных. Откуда топливо будете брать в России? Я был в местах добычи урана, Курганской области. Там все выжжено урановым раствором, вот не поверите. Кому интересно, посмотрите видео. Я просто снимал видео с тех скважин, там, подземным выщелачиванием, то есть под землю закачивается кислота, и кислота растворяет уран, и вот этот урановый раствор разливается на квадратных метрах, там, десятки квадратных метров залиты. Каждый этап ядерной топливной цепочки, а у вас только вершина айсберга, каждый этап ядерной топливной цепочки, добыча урана, обогащение урана, обращение с отработавшим топливом, с отходами, несет риски и опасности. Поэтому любой новый реактор в мире, ну хорошо, вот этот, ну, в смысле, плохо вот этот в Беларуси, любой новый реактор в мире также тянет за собой возможности аварий и протечек в местах добычи урана, в местах хранения отходов, в местах там, обогащения, в местах производства топлива. Вот я в Подмосковье, я живу рядом, город Электросталь. 100 микрозиверт в час, 10 тысяч микрорентген в час в лесу, просто в лесу рядом с заводом по производству топлива, с которого топливо идет сейчас сюда в Островец. Любая атомная энергетика настолько грязная, вот любое из ее звеньев грязное, ну и сама атомная станция, конечно. Но не любое звено так вот взрывается, как красиво, как вот произошло 35 лет назад в Чернобыле.
Ирина, то, что экологи белорусские супрать атомной станции, вядомо от самого початку. Сегодня гэтае слухание. Вот конкретно вы, как представник белорусских экологов, с чем идете? Вот что вы хотите сказать?
Ну, мы вот сегодня с утра с 10 там, до половины 12 как раз подробно говорили, что мы хотим сказать. Мы, конечно, хотим высказать свое мнение по поводу того, что нельзя выдавать лицензию. Потому что те документы, которые были представлены, они не доказывают, что станция готова к работе. То есть, если есть какие-то другие документы, то давайте нам их показывайте. То есть то, что было представлено, не убеждает нас. И в общем, то есть, вся белорусская общественность должна быть и литовская, обеспокоена. И там уже по каким-то пунктам мы попытаемся тоже что-то сказать. Понимаем, что сами общественные слушания, они на самом деле, формат у них такой — информирование. Несмотря на то, что выдача лицензии, это же принятие решения, да? И в соответствии с Орхусской конвенцией, страной которой Беларусь все еще является, то есть общественность должна принимать участие в решении, а не информироваться о решении. То есть, в принципе, вот сейчас получается, что нас информируют, а мы пытаемся принять участие. Вот такая ситуация.
Можно, я встряну. Нас вообще-то дезинформируют, а это еще больше обостряет ситуацию. Хотели бы атомщики нормального диалога, мы бы обсуждали эти документы не вот как сейчас, 2 часа по 4 минуты нам каждому обещали дать, а может, не дадут. Обсуждали бы их не торопясь, может быть, начали бы с закрытых обсуждений, высказали бы свои замечания, попросили бы их, а напишите нам, вот то, что нам не хватает. Давайте результаты опытно-промышленной эксплуатации. Сколько вы выкинули радионуклидов в окружающую среду, сколько радиоактивных отходов вот за этот короткий период, за несколько месяцев? Другие вопросы какие-то. Но нас поставили вот в такие условия, что выступление представителя общественности 4 минуты. Могу я, как эксперт, за 4 минуты подробно рассказать, чем опасна атомная станция? Могу, но это будет голословненько и, несколько по-клоунски. Вот атомщики в Белоруссии держат масть. Они ставят нас в положение вот таких вот подчиненных. Мы придем просто потому, что, раз позвали, выскажем за 4 минуты, что поделаешь, да? В следующий раз скажут за 1,5 минуты. Я напомню, в прошлый раз-то я пытался в слушаниях участвовать, меня в Островце-то арестовали в 2009 году, да, и 7 суток я отсидел за попытку критики атомной станции на слушаниях. Не знаю, сейчас выйдем от вас, что дальше-то будет. То есть тут диалог атомщиков с общественностью здесь, в Беларуси, имеет четкие такие вот нотки силового сценария. И я скажу, что вот против меня, против Ирины было множество провокаций со стороны атомщиков. И почему я уверенно говорю со стороны атомщиков, это доказано в разбирательстве, которое проводила Орхусская конвенция. Это было международное разбирательство, это не наши какие-то обвинения, не наши инсинуации. Беларусь пыталась защищаться и в конце концов признала. Да, в отношении Ирины Сухи, Андрея Жаровского, Татьяны Новиковой были применены преследования в связи с их позицией против атомной станции. Вот остановилось это или нет, посмотрим сегодня. Тут, если сегодня нас не арестуют, будет такой маленький шажок, может быть, к какому-то диалогу. Хотя, с другой стороны, я понимаю, атомщики построили энергоблок, они будут всем объяснять, что ж мы его теперь выключим, что ли? А я скажу, можно выключить. Литва выключила Игналинскую станцию, когда она была работоспособной. Германия выключает один за одним реакторы до окончания сроков эксплуатации, поэтому никогда не поздно атомную станцию и остановить.
Ага, а кредиты Путину как вертать?
Я бы посоветовал не возвращать, но для этого надо, чтобы у власти здесь были люди несколько более адекватные, потому что, смотрите, Росатом нарушил обязательства. Вот соглашение 2011 года, там сказано, что Росатом предполагает построить первый энергоблок к 2017 году. Скажите, сейчас какой год? Вроде не 17-й. Если одна сторона нарушает контракт, может его нарушить и другая. Умный правитель бы сказал, посмотрев на то, что... Вот посмотрите, что произошло с 11-го года. Всем стало ясно, что возобновляемые источники энергии побивают и атомную, и угольную. Ну, видно это просто по экономике разных стран, даже бедных стран. Посмотрите там на Индию, там, Аргентина, там, ну, множество стран как-то вот отворачивается потихоньку от атома. И вполне возможно, что вслед за... Вот давайте, Вьетнам отказался строить. У них был контракт так же, как у Белоруссии с Россией. Иордания отказалась строить. Был такой же контракт у Росатома и Иордания. Так вот, умный правитель сказал бы, ребят, ситуация изменилась. Вот как вьетнамцы сделали. Ситуация изменилась, возобновляемая энергетика подешевела, мы готовы бестопливной энергетикой, безопасной энергетикой себя покрывать значительную часть своих потребностей. Конечно, там не 100% идет речь. И здесь хороший момент, вот прямо сейчас, вот на слушаниях, прислушаться вот к нам. Вот мы с Ириной придем, скажем, не давайте лицензию. И это, я такой вот говорю, лучший сценарий. И Госэнергонадзор такой говорит, да, наверное, мы не будем лицензию выдавать. Давайте мы подождем, давайте мы начнем разбирательство, как это называется, стокгольмский арбитраж, потому что это уже финансовые споры, а кто должен платить за просрочку, кто должен платить за то, что там они роняли корпус реактора, другие нарушения при строительстве допускали, потому что трансформатор этот сгорел, это вообще что за безобразие-то такое, да, там трансформаторы жгут или что вообще, мусоросжигательный завод или атомная станция, вот, но я боюсь, что по этому сценарию сегодня слушания не пойдут, очень много агентов Росатома в вашей стране, очень много людей с прошлого века, которые вот было написано в учебнике, я помню, я в 70-е годы был школьником советским, ходил в школу, там у меня было написано «АЭС-прогресс». И доказательства не принимались, да? Ну, так это было в 70-е до 86-го. Ребят, Чернобыль здесь случился, Беларусь страдает от Чернобыля. Четверть территории покрыта густо, а там три четверти не так густо радионуклидами от взорвавшегося реактора. Что, можем повторить, что ли?
Вот так вот, мало того, что, кажется, Беларусь заполонили агенты российских спецслужб, так еще и агенты Росатома долучились.
Так это одни и те же люди.
Вот, супокоя. Ирина, все ж таки, вот уявим себе, вы выступаете сегодня, приводите доводы, что нельга, ну, як звичайно, вы это робите. Вам в отказ, як звичайно, так само это отбывается. А вот МАГАТЭ приезжал, а вот их тут доказы, что все добро, а вот мы тут проводили там разные выпробования. Кто кого побьет? Вот вы рассчитываете, что ваши аргументы побьют?
Ну, как это, если бы с другой стороны были люди, которые, ну, пришли слушать аргументы и здраво рассуждать, то я думаю, что побили бы. Но так как, ну, так как там
это
уже...
Это Беларусь, детка.
Ну, да, решение принято, то есть будут отбиваться.
И в таким выпадку отрымливается вот все ж таки сенс, який вот у всего этого мероприемства. Як господар Андрей сказал, послухать, як яны подманываюсь, бог это цікаво, и все.
Ну вот все с этим вопросом как бы мучают меня с момента того, как были объявлены вот эти общественные обсуждения. То есть зачем ходить, и так все ясно, но ну, мы посмотрим, то есть как бы... Вот на любые ситуации, то есть в Беларуси, в принципе, можно, наверное, никуда не уходить, и все и так все ясно. Но, тем не менее, почему-то все происходит по-другому. И если не публичить и не показывать вот ту ложь или ту недостоверную информацию, которую нам предоставляют, то, в принципе, там, ну, люди будут считать, ну что, отлично, вот там, типа, будет у нас АЭС. И вот я считаю, что важно последовательно доказывать, что АЭС – это прошлый век, что Беларусь должна двигаться к устойчивой энергетике, и я уверена, что мы в эту сторону пойдем. Может быть, не прямо сегодня, но, в общем, в каком-то... То есть, надеюсь, как бы до моей смерти Беларусь будет вырабатывать более половины электроэнергии возобновляемыми источниками.
Цалком размову с Ириной Сухий и Андреем Ажаровским можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко вийшла у 1/16 тенісного турніру у Мадриді. У стартовому поєдинку білоруска обіграла росіянку Веру Звонарову 6-1, 6-2. Сабаленко – сьомая ракетка світу. Її суперниця займає 37-е місце у сусвітньому рейтингу. Мужчинская сборная Беларуси по гандболе дотерминово забеспечила себе путевку на чемпионат Европы 2022 года. Отбылося это дякуючи гостевой перемозе над итальянцами 32-31. На опошних секундах брамник Вячеслав Солдатенко отбил пенальти. Юниорская сборная Беларуси по хоккею вышла у плей-офф чемпионату света, який проходит у США. После перемоги над сборной Латвии 6-2 у белорусов стало 6 очков. Ягор Шарангович закинул 2 шайбы у переможном матче Нью-Джерси с Филадельфией 5-3 у регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой зоркой гульни. Баскетболисты сборной Беларуси у другим отборочном этапе чемпионату света сгуляют с Латвией и Румынией. Матчи могут пройти у жнивни. Докладные даты станут вядомые поздней. Отбылись первые полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы. Манчестер Юнайтед разгромил Рому 6-2, а Вильярреал выиграл у лондонского Арсенала 2-1. Поединки у отказ призначены на 6 травня. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритмі Европы.
Новые кіраўнікі областных милицейских управлений не повинны церемониться, заявил Александр Лукашенко 30 красавіка, призначаючи начальников УУЗ у Минской, Брестской и Гродинской областях. Лукашенко чакае, что новые милицейские кіраўнікі будут жорстко выконывать рашэнні.
Ну вот цитата. «Я жартом сказал, что генералы не бывают мягкими. Коли можно мягко примать решение, это будет добро. Але выконываться яны повинны жорстко. Вы люди у погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особливо не повинны, обороняющие интересы наших людей. Мы ж не сами себе обороняем. Оборонить миллионы людей, да и транзитные краины интересы пересекаются, вот это пытание», заявил Лукашенко.
И вот вам приклады того, как люди у погонах и сутанах боронять интересы наших людей. Супрацовники партизанского РУС Минска затримали 26-годовую наставницу музыки. Яна разместила у соцсетках пост, у яким переробила слова державного гимна. По словах милиции, текст отримал экстремистскую скированность.
Головного лекаря 3-й городской дитячей клинической больницы Минска Максима Очаретнего звольнили. Максим Очаретний – ведомый анестезиолог-реаниматолог. У первую хвалю COVID-19 миновито он запустил флешмоб «Я буду на праце, будьте калиласка дома». Эту акцию подтримали иншие докторы. На тот час белорусские улады отмовляли широкий распаусюд захворывания Украине.
На знак солидарности с Максимом Очаретним с третьей дитячей больницы звольнился травматолог-ортопед Рустам Айзатулин. Айзатулин пришел на працу в эту лекарню, коли его с политических причин звольнили с РНПЦ травматологии и ортопедии.
У суде Московского района Бреста 30 красавіка обвестили присуд фигурантам пинской справы. 14 жыхароў райцентра обвинователи во уделе у массовых беспорядках. У ночь с 9 на 10 жнюня яны удельничали у акции протесту. Поводле версии следства, обвинувачены кидали у милицианта у камяни и неусталяванные предметы били палками по щитах.
Суд признал вину усіх фигурантов справы и призначил им от 5,5 до 6,5 годов колонии. Коли подлечить, то агулом фигуранты пинской справы отримали 84 годы колонии на усіх. Правооборонцы признали усіх фигурантов этой справы политвязнями.
Обвинувачеными по криминальной справе по частце 1 артикула 357 змова або іншие деяния, здійсненные с метой захопу державной улады криминального кодекса, з'являються 9 человек. Про это я поведомил официальный представник комитета державной безпеки Андрей Ярош. Гэта Александр Феодута, Юрий Зянкович, Григор Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щегельский, Александр Перапечка, Павел Кулаженко, Виталь Макаренко и Игорь Макар. Перших 4 взяли по 2 и тримають у следшем изоляторе КДБ.
Генеральная прокуратура заочно взяла под варту Шигельского, Перапечку, Кулажанку, Макаранку и Макара. Так само КДБ накировала во установу юстиции США просьбу об оказании правовой допомоги. Белорусские спецслужбы просят знайти фигурантов справы, допытать их, выконать иншие следствия и процессуальные деяния, накированные на усебаковое доследование усих обставинов справы. Так вось аховываются интересы наших людей. Засталося пытанне, кого лічаць нашим.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У доступе на відэасервісе Вока з'явіўся фільм Алексея Палуяна «Возера радасці». Паглядзець яго можна ў арыгінальнай агучцы на беларускай мове. Карціна таксама даступная ў 4К па падпісцы. «Возера радасці» – фільм зняты ў Беларусі, Германіі і Іспаніі. У аснову карціны лёг аднайменны раман вядомага беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча. Сюжэт будуецца вакол 9-гадовай дзяўчынкі на імя Яся, якая перажывае смерць мамы. Головную роль у картине сгуляла Анастасия Пляц, выхованка школы-интерната в Могилеве. Режиссер стужки Алексей Палуян пошел працу над сценаром «Возера радости» у 2016 годе. Акрамя свободной адаптации некоторых эпизодов с романа Марциновича, у основе фильма «История батьки режиссера», який гэтак же, як и героиня Яся, выховывался в интернате. Урад Нідерландаў пацвердзіў, што конкурс песні «Еўрабачанне 2021» у Роттердаме пройдзе за абмежаванай аўдыторыяй. Як паведамляецца на сайце конкурсу, будзе дапушчана не больш за 3500 гледачоў на кожны канцэрт. Гэта прыкладна 20% ад стадыёну. Квіткі даступны толькі тым, хто набыў іх у 2020 годзе. Шырокага публічнага продажу не будзе. Чакаецца, што ўдзельнікі, супрацоўнікі і гледачы будуць прытрымлівацца строгіх правілаў па ахове здароўя і бяспецы. Алена Дашкевіч атрымала прэмію імя Анем Бадыстава за вокладку кнігі «Простыя словы. Міхал Анем Бадыстаў», паведаў беларускі пэн-цэнтр. Цырымонія ўзнагароджвання праходзіла онлайн. На прэмію за найлепшую кніжную вокладку намінавалася 28 кніг. У шорт-ліст трапіла 6 выданняў. У тым ліку і кніга рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука «Нацыянальная ідэя». Прэмія заснавана ў 2019 годзе ў памяць пра Міхала Анем Бадыстава. Мастака, паэта, фатографа, дызайнера, публіцыста, культуролага. Ён памёр у студзені 2018 года. Простыя словы – гэта назва ціні аднаго з самых вядомых яго вершаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларусь і Расію звязвае шмат. Ад шматлікіх войнаў паміж нашымі народамі ў гісторыі да інтэграцыйных праектаў сёння. Ад размоў пра непарушнае братэрства да слоў пра імперскія планы Расіі паглынуць Беларусь.
Ці сапраўды ў сучаснага кіраўніцтва Расіі існуюць імперскія амбіцыі і якое месца ў іх займае Беларусь? Чым падобныя, чым розніца кіраўніцтва сённяшніх Расіі і Беларусі? Ці магчыма ў будучыні захаваць братэрскія адносіны паміж нашымі народамі і ці трэба гэта рабіць? На гэтае ды іншае пытанне адказвае доктар філасофскіх навук, сацыёлаг, дэкан факультэта расіязнаўства Інстытута сацыяльных навук Ігар Чубайс.
Я бы не стал говорить, что сегодняшнее поведение Кремля – это поведение имперца. Это, на мой взгляд, иллюзия. И вот простой аргумент. Если бы суть кремлевской политики сводилась к захвату и присоединению новых территорий, к возвращению в СССР, то тогда как вы объясните то, что в течение 20 лет ведутся тайные, иногда открытые переговоры с Японией о том, чтобы продать, передать, уступить им Курилы. То есть государство, почему китайцам отдали больше территорий по площади, чем площадь Северной, Южной Осетии, которая была оторнута от Грузии. То есть на самом деле нынешняя власть не имперская, у нынешней власти одна ценность, высшая ценность – это собственная власть. Нужно делать все, что способствует сохранению этой власти. Если можно получить деньги просто за уступку территории, почему это не сделать? А если Украина – это самое опасное место для Кремля, потому что в Украине действительно демократия, действительно свобода. Свобода не где-то там в Папуа-Новой Гвинее, а вот рядом. У нас половина населения имеет корни и связи с Украиной. И там свободные выборы, там многопартийность, там нет цензуры. Это же все влияет на Кремль, поэтому это страшная беда для них. Украина, украинская революция, которая победила, ну, это отдельный сюжет, почему им удалось победить, во многом это чудо. И противостояние с Украиной – это не борьба за имперскость, это борьба против демократии, против того, что угрожает кремлевской власти. Кстати, вот очередная новость, которую я сегодня прочитал, она, наверное, нам всем интересна. Вы знаете, что 100-140 тысяч российских военных было на границе Украины, потом было вдруг объявлено, что они будут выводиться, а теперь еще объявлено, что Керченский пролив открыт для судоходства, что Минморречфлота России никогда его не закрывала. Ну, мы не нарушаем международные правила. То есть так надавили крепко в Европарламенте, что они решили отойти. Это очень хороший знак.
Игорь Борисович, ну, вот, кстати, мне тут пишут для меня, видимо, что раз Игорь Борисович и учился в Беларуси, и как бы говорит о языках схожих и украинском, и белорусском, так понимает, и, мол, продолжай говорить ты дальше по-белорусски, человек же ж должен понимать белорусский язык. Вот, но,
пожалуйста, тут... да, я думаю, что я все пойму. Я больше по-украински понимаю, но... Просто практику очень мало. Ну, пожалуйста, говорите по-белорусски, ну, я буду рад.
Давайте поспробуем. Коли узникнуть проблемы, пытанні, то альбо нечто там потлумачу, альбо перейду на российскую мову.
Добре.
Игорь Борисович, але у таким выпадку, як вы потлумачите ситуацию с Абхазией, Полночной Осетией, Приднестровье, и тогда отрымливается, ладно, Крым не берем, а вот Донбасс, это все ж таки война супроть демократы, ці спроба захапіць некія прыяднаць тэрыторыі, ці што зрабіць, для чаго гэта робіцца?
Вы знаете, если смотреть издалека, все проще. Если чуть поближе, все-таки ситуация, например, в Абхазии, с моей точки зрения, не совсем такая, которая ситуация в Ордло. Это немножко разные вещи, потому что все-таки я симпатизирую Грузии, я понимаю, что там Саакашвили провел, видимо, необратимые реформы преобразования, но правда в том, что абхазы воевали с грузинами, это было, и было две войны, и это не значит, что, ну, вот там есть своя предыстория. Донецк, Луганск, Донецк никогда не воевал с Киевом, это искусственное образование, это результат введения наших войск, нашей кремлевской пятой колонны и так далее, и так далее. Вот. Сам Приднестровье было придумано в свое время для того, чтобы удержать Молдову в составе Советского Союза, потому что считалось, что они не выйдут без Приднестровья, Приднестровье находилось под контролем Москвы. То есть тут разные рычаги, разные способы, разные приемы, но цель, понимаете, ведь ДНР и ЛНР совершенно не нужны Путину в составе Российской Федерации. Они хотят, некоторые там хотят войти в Россию, а в Кремле это не нужно, потому что смысл этой политической операции в том, чтобы федерализировать Украину и в том, чтобы контролировать ситуацию из Москвы в Донецке и в Луганске и таким образом иметь, так сказать, право вето на все украинские решения, потому что решения в Киеве, потому что если в состав федеративной Украины, которая никогда не будет, Украина не идет этим путем, федерация нужна в России, она провозглашена, но не существует. Вот. То есть если бы действительно в Украине Кремль смог заставить создать федерацию и вот эти две территории имели бы особые права, то тогда все реформы в Украине были бы остановлены. Вот в чем смысл.
Коли все ж таки отрымливается, что Украина стала ворогом, и все это началось из-за того, что вот она имкнулася и имкнется до демократы, а Россия это не прямая на физиологичном уровне, то тогда логично то, что и Лукашенко подтримали зараз подчас подеев, которые были в 2020 году после выборов, коли вышли люди, коли вышли белорусы, вуліцы і прадэманстравалі, што яны хочуць іншага, што яны хочуць дэмакраты і хочуць празрыстых выбараў. То есть это падтрымка Лукашэнкі з боку Крамля, гэта таксама вось супраціў дэмакратычным працэсам.
Ну, к сожалению, да, если говорить правду, называть вещи своими именами, это не просто поддержка Лукашенко, у которого постоянное трение с Путиным подковерное, которое мы до конца и не знаем. И я думаю, что Лукашенко большой раздражитель для Путина, но еще больший раздражитель, страшный раздражитель – это Тихановская, это демократическая революция в Беларуси, то есть тогда вообще ничего не остается. Вот, тем более, что на Беларуси, ну, как все, что отпало от СССР и осталось в России, потеряла Российская Федерация, это все имеет стратегический смысл, потому что единственная дорога в Европу сейчас дорога через Беларусь. Они даже через. Они уже на все плюнули. Этот Северный поток они строят по морю. Вроде бы там никого нет, никто не мешает. Оказывается, что и здесь не получается, и здесь не хотят идти навстречу Кремлю. Поэтому путь через Белоруссию, он важен, и ну вот если Белоруссия становится нормальной демократической страной, ну тогда следующий мы.
У таким выпадку, чего чекать далей? Вот эти дорожные карты, какие нібыта подписывают, эти размовы про то, что Россия про эти дорожные карты рыхтуется там, ну, я не знаю, уже тут про аннексию там размова не идет, а поглынуть, неяк так вот приеднать Беларусь. Будет это? Вот как вы бачите далей развитие отношений у белорусско-российских на официальном уровне?
Вы знаете, отношения на официальном уровне, они во многом непредсказуемы, потому что они как бы имеют ясную цель. Одни хотят взять под полный контроль других, а другая сторона хочет сама диктовать то, что она желает. Вот. Я могу прогнозировать отношения между гражданским обществом, между гражданскими активистами России и Беларуси. У нас огромную симпатию, поддержку. О, кстати, вот я не одел то, что в свое время мне дали. Я несколько раз ходил к посольству Беларуси в Москве, и там раздавали вот эти символы, которые для меня очень дороги. Ну вот. И я думаю, что гражданские активисты понимают друг друга, и в конце концов, когда мы станем вполне легитимными, вполне правовыми европейскими государствами, мы будем вместе. Я надеюсь, хотя можно так испортить отношения, что долго потом будешь их выяснять. А поведение властей, оно вот продиктовано понятными принципами. Но кто кого пережмет, кто кого передавит, кто как сможет открутиться, выкрутиться. Ну, понятно, что в Кремле хотят, чтобы Лукашенко вел себя так, как хочет Кремль. Но вообще они в этом стремлении зашли очень далеко, потому что чуть ли не брататься или брататься с человеком, которого называют фашистом, который творил то, что мы видели. И когда слышишь, это одно, когда читаешь одно, когда видишь документальные записи, как избивает людей, как синее тело избитое. Это же ужас просто, ужас. Не с этим человеком чуть ли не лобызаться там в Кремле, но это значит, все это ложится и на Путина, и он на это идет. Потому что у него нет других выходов, нет другого варианта, нет другого резерва.
Ну, глядячи по тим, что отбывается зараз у России, после вот 21 числа, як затримливали и избивали по свідченням их людей, которые вышли на акции у подтримку Навального, як зараз прессуют журналистов, которые присуду дают, то, в принципе, недалеко они один от одного отошли, чому ж тут уже не обдиматься, кто кому тут уже имидж сапсує.
Да, 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 к сожалению, это так, и как бы еще недавно Белоруссия шла в этом жутком маршруте на шаг вперед, сегодня они сравнялись, и сегодня ни один нормальный, порядочный человек не может чувствовать себя спокойно, не может быть уверен, что за ним не придут, потому что, ну, вообще это чудовищная мера, когда 21-го прошла акция, и в Москве задержали 40 человек. А потом еще сотню ходили по домам, задерживали, вызывали в полицию. Вот тут вообще не знаю, что тебя ждет. Создается такая атмосфера крайней неуверенности. Вот. Конечно, силовики совершенно взорвались. абсолютно взорвались. Но, понимаете, у нас все чаще информация другого рода. Не просто, часть людей уезжает, просто не выдерживает. Часть людей продолжает стоять в полный рост. Вот. А тут мы получаем еще сообщение иного плана. Тут у нас были вести из Мытищи, это Подмосковье, где пытались расстрелять некого человека, который закрылся в своем доме и в ответ стрелял. Несколько месяцев назад была стрельба у здания ФСБ на Лубянке. До этого была стрельба в региональных отделениях ФСБ. То есть протест приобретает новый характер, новую форму, совершенно новые люди выходят, и новые процессы, и, конечно, не хотелось бы никакой гражданской войны, нам только этого не хватало. Но когда власть упирается до последнего, когда происходят совершенно абсурдные действия, ну, тогда люди тоже начинают реагировать. Знаете, я занимаюсь русской историей, я знаю, что был красный террор, и в ответ пришлось организовывать белый террор. Но от красного террора погибло в 3 раза больше, чем от белого.
Цалком размову с Игорем Чубайсом можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Гэта была программа «Евразум», штодзённы информацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Добрых выходных.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.